Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 17 февраля 1935 года было принято постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКПБ об организации Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве. Первоначально это должна была быть юбилейная выставка к 20-летию советской власти, которая показала бы успехи только что проведенной коллективизации. А она, как известно, обернулась голодом начала 30-х годов и гибелью миллионов людей. Но постепенно положение стало выправляться, и властям было важно подкрепить успехи сильным пропагандистским ходом. Большая общесоюзная выставка достижений для этого подходила идеально. Агитационная картинка и, в то же время, ориентир для всех трудящихся страны. Главным архитектором выставки был назначен Вячеслав Константинович Алтаржевский, который много лет работал на высотном строительстве в США. Павильоны были деревянными, выставку поначалу планировалось как разовая. Однако со строительством к юбилею явно не поспевали. В 1937 году вышло секретное постановление о ликвидации последствий вредительства на строительстве сельскохозяйственной выставки. Были арестованы нарком земледелия Михаил Чернов, члены выставочного комитета Арон Гайстер, Яков Збарский, Моисей Колманович, начальник строительства выставки Исаак Красташевский. Все они были приговорены к высшей мере и расстреляны. Архитектор Алтаржевский получил 15 лет, работал в Воркуте, вышел на свободу в 43-м году. Новым главным архитектором выставки стал Сергей Чернышов, один из авторов генерального плана реконструкции Москвы. В строительстве участвовали зодчие Владимир Щуков, Владимир Гейльфрейх, Дмитрий Чичулин, Каруа Лобян, Виктор Андреев, Леонид Поляков. Павильоны, построенные вредителем, были частью снесены, частью перестроены уже в кирпиче и мраморе. Например, на перестройке павильона «Украина» настоял Никита Хрущев, которого только-только назначили первым секретарем ЦК Компартии Украины. Он с пафосом заявил: «Украина – житница Советского Союза, а павильон хуже павильона Москвы». И тут самое смешное в том, что годом ранее, в 1937-м, когда Хрущев был первым секретарем Московского комитета ВКПБ, он приказал сломать и построить заново павильон Москвы, потому что тот был, по его мнению, хуже остальных, в частности, павильона Украины. Перед главным павильоном выставки поставили скульптуры Ленина и Сталина. Сверху на башне павильона водрузили скульптуру «Тракториста и колхозница». Не путать с рабочим и колхозницей Веры Мухиной. 1 августа 1939 года Всесоюзная сельскохозяйственная выставка была, наконец, торжественно открыта. С речью выступил председатель Совета народных комиссаров Вячеслав Молотов, после чего посетители попали в сказочный парадиз. Волшебный мир изобилия, где все было идеально. Лучшие образцы техники, лучшие животные, лучшие сорта овощей и фруктов. Это впечатляло и вдохновляло. Выставка активно пропагандировалась. Стоит только вспомнить фильм Ивана Пырьева «Свинарка и пастух». Выставка проработала почти 3 месяца. За это время ее посетили свыше 3,5 миллиона человек. В августе 1940 года ее вновь открыли. Планировалось открыть и в 1941-м, но помешала война. А уже после войны выставку было решено сделать постоянной. 17 февраля 1877 года родился французский политик Андре Мажено, в 1920-х годах военный министр. Он стал инициатором создания линии вооруженных укреплений на границе с Германией, линии Мажено, которая в основном была построена к 1934 году. Ее общая длина составила около 750 километров. В состав линии входили 39 долговременных оборонительных укреплений, 75 бункеров, 500 артиллерийских и пехотных блоков, 500 казематов, а также блиндажи и наблюдательные пункты. Французские военные стратеги самоуверенно считали линию Мажино неприступной. Однако в 1940 году германские войска даже не стали ее атаковать. Они просто-напросто обошли линию Мажино с севера через Арденны и спокойно проследовали в Париж. Впрочем, до сих пор французские историки и специалисты уверяют, что линия Мажино выполнила свою основную задачу, которая состояла в ограничении масштаба атак на позиции защищенной линии. А поражение Франции в 1940 году не было результатом недостатков линии Мажино. Но это, если так можно сказать, обыкновенный самоуспокоительный пропагандистский блеф. Можно долго расписывать прелести линии Мажино, однако в сухом остатке остается только одно. Линия Мажино ни от какого врага Францию не защитила и не спасла. Как и Великая Китайская стена, как и римские валы, протянутые по границе между римским и германским миром. Почему? А они были неподвижны, а, например, русская засечная черта была подвижной. И в итоге эта засечная черта, зародившись почти у самых стен Москвы, в Коломне, Кашире, Серпухове, продвинулась до Балтийского, Черного, Каспийского морей и Тихого океана. А линия Мажино никакой задачи не выполнила. 10 мая 1940 года немцы перешли французскую границу, а уже 14 июня они вступили в Париж. 17 февраля 1924 года родился советский разведчик Георг Андреевич Вартанян, герой Советского Союза, полковник. Вартанян вместе с женой проработал почти полвека в десятках стран мира на разных континентах, и его разведывательная деятельность до сих пор в значительной мере засекречена. Он родился в Ростове-на-Дону в армянской семье. В 1930 году они выехали в Иран. Его отец был иранским подданным, крупным бизнесменом и в то же самое время советским разведчиком. Вартанян пошел по стопам отца. По заданию советского резидента в Иране он собрал группу молодых людей для оказания помощи старшим коллегам. Почти все они были выходцами из Советского Союза. В начале Второй мировой войны в Иране находились тысячи немецких шпионов. Группа Вартаняна выявила около 400 агентов среди иранцев, работавших на Германию. После советско-британской оккупации Ирана в августе 41-го они были арестованы и большей частью перевербованы. В 42-м году британцы открыли в Иране разведшколу, где готовили агентов для заброски на территорию СССР, британского союзника. Вартаняну удалось поступить в эту школу и установить личности обучавшихся, что помогло их задержать после заброски в Советский Союз. После протеста советской стороны британцы закрыли разведшколу. А самая известная операция тех лет, в которой участвовал Вартанян, это срыв немецкой операции по физическому уничтожению лидеров «Большой тройки» во время Тегеранской конференции. Операцию «Длинный прыжок» готовил главный диверсант Третьего рейха Отто Скорцени. Позднее он подтвердит, что имел поручение Гитлера убить Сталина, Черчилля и Рузвельта, либо выкрасть их. Информацию о готовящемся теракте сообщил в Москву знаменитый разведчик Николай Кузнецов. Поначалу немцы забросили под Тегеран команду из шести радистов, но их быстро вычислила и арестовала группа Вартаняна совместно с британской разведкой. А за несколько дней до начала конференции были проведены тотальные аресты немецких агентов в Тегеране. Последним взяли резидента Франца Майера. Его нашли на армянском кладбище, где он, изменив свой облик до неузнаваемости, работал обыкновенным могильщиком. Так группа юношей под руководством 19-летнего Вартаняна сорвала одну из самых секретных операций Третьего рейха. А в 1979 году Вартанян, который тогда был известен лишь узкому кругу профессионалов, стал прототипом главного героя советско-французского фильма «Тегеран-43». Эту роль исполнил актер Игорь Костолевский. В целом, Вартаняну фильм понравился. Он лишь посетовал, что в картине слишком много стреляют. На самом же деле, говорил Вартанян, разведчик перестает быть разведчиком, если начинает применять оружие.